Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реали». Мы снова в прямом эфире. Снова с вами Денис Тимошенко. Силы обороны зачистили крупное село Ивановка в Днепропетровской области. Об этом 30 ноября сообщил проект Deep State. По словам аналитиков, операцию провела 37-я отдельная бригада морской пехоты, а в ходе поисково-ударных действий были уничтожены 53 российских солдата, 19 были взяты в плен. Ивановка находится на стыке двух направлений, которые в своих отчетах использует украинский генштаб, а именно Покровского и Александровского. Оба в лидерах по количеству штурмов. Например, сегодня утром ведомство зафиксировало 66 атак на Покровском и 21 атаку на Александровском фронтах. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Минобороны Денисом Шмыгалем 29 ноября заявил, что, цитата, «уже пора менять базовые документы по обороне Украины, в частности, план обороны нашего государства». По его словам, ход боев показал, что должно стать обновленными приоритетами. Сегодня поговорим о том, как происходила зачистка относительно крупного села в Днепропетровской области украинскими морпехами. Что дает освобождение Ивановки и каким может стать этот новый план обороны Украины. С нами сегодня будет лейтенант, начальник отделения коммуникации 37-й отдельной бригады морской пехоты Денис Бобков. Именно эта бригада и освобождала Ивановку. Также к нам присоединится военно-политический эксперт Юрий Федоров. Друзья, пожалуйста, пишите, откуда вы нас смотрите. Оккупирована ли эта территория, свободная Украина или остальная часть мира, работает ли у вас YouTube в оккупации, нам важно знать, где находится наша аудитория. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели, в YouTube или в Facebook, его благодаря этому увидит гораздо больше людей, и подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Сначала смотрим на фронт, потом его обсуждаем.
Северск. В минувшие сутки армия РФ атаковала возле Дроновки, Серебрянки и Северска. Часов Яр. Здесь агрессор не наступал. Константиновка. Штурмы в сторону города. С юга возле Александра Шультина, Щербиновки, Плещеевки. С запада Русиньяр и Софиевка. Покровск. Атаки в городе и на флангах. По данным Дивстейт, агрессор продвинулся возле Мирнограда. На Добропольском выступе. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Границы Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей, Александровское, ранее Новопавловское направление. Войска РФ штурмовали в районе Филии, Зеленого Гая, Толстого, Сосновки, Степного, Вишневого, Рыбного, Привольного, Вербового, Егоровки и Злагоды. Дипстейт сообщил, что силы обороны зачистили Ивановку. Гуляйпольское направление. Противник пытался продвинуться вперед в направлении Прилуг, Варваровки, Гуляйполя в районах Сладкого и Успеновки. Лиман. Под атаками Твердохлебова, Новоегоровка, Торская, Новоселовка, Заречная, Чернещина и Коровий Яр. Купинск. Здесь агрессор не наступал.
Ну и узнаем подробности зачистки села Ивановка на Александровском направлении. Пообщаемся с бригадой, которая зачищала это село. С нами Денис Бобков, лейтенант, начальник отделения коммуникации 37-й отдельной бригады морской пехоты. Денис, рада вас видеть. Здравствуйте.
Готовы вас, рады вас бачить и чути.
Денис, расскажите подробнее, как удалось зачистить село.
Це село дійсно, маєте рацію, воно має таке стратегічне значення, оскільки воно перебуває на стикові двох напрямків, це Олександрівський і Покровський. На цей населений пункт ворог кидав дуже багато зусиль, дуже багато своєї піхоти поклав для того, щоб вторгнутись в межі цього населеного пункту, закріпитись там. І одним з наших завдань було не допустити якраз того, щоб ворог зумів закріпитися там, накопичити свої сили. І відповідно до тактики, яку ми вже спостерігаємо не перший рік, і яка, на жаль, таки працює, такими маленькими групами ворог накопичується і далі рухається вперед. Це називається інфільтрація. Наші штурмові загони у результаті ударно-пошукових дій зачистили населений пункт. Ворога було там таки достатньо на околицях східних і північних, південних околицях. Цього населеного пункту ворогу було достатньо, тим не менш нашим бійцям вдалося зачистити. У результаті цієї операції було ліквідовано 53 окупанти і 19 з них вдалося взяти в полон, оскільки ворог виявив бажання отак собі врятувати таким чином життя. І ми закликаємо, якщо нас дивляться російські військові, чинити відповідно до цього прикладу.
Денис, что такое ударно-поисковое действие? Нас много гражданских смотрит. Расскажите, как это выглядело конкретно в Ивановке?
Так, ударно-пошукові дії – це коли ми знаємо, що ворог закріпився на певній території, але ми не знаємо конкретно, де саме. Ударно-пошукові дії – це якраз така от операція для того, щоб виявити ворога, знайти його, і знешкодити таким чином або ліквідувати, або взяти в полон. Це відбувається на території всього населеного пункту або якоїсь зони операції визначеної. Наприклад, в цьому прикладі це була Іванівка. Тобто наші бійці заходили поетапно в кожний будинок, в кожен двір, продивлялись, шукали і зачищали відповідно кожну кімнату, кожне приміщення, кожен гараж, кожен підвал і так далі. Таким чином це все тривало не одну добу, звісно. Тим не менш, результат операції, от ми бачимо на мапі Deep State, Іванівка вже позначена синім кольором.
Как раз хотел вас спросить, да, это украинские штурмовики прямо на земле ходили, или дроны, я услышал, что штурмовики. А сколько приблизительно длилась эта операция? Достаточно большая территория освобождена, около 8 квадратных километров, чтобы понимать, сколько времени занимает вот такая вот зачистка?
Так, це відповідний такий, знаєте, як механізм. Тобто наша піхота рухається ногами, але перед тим проводиться дуже великий етап роботи в плані розвідки, підтримки вогнем. Ми не можемо пустити нашу піхоту, а так просто зайти в незнайомий населений пункт. Для цього працюють дрони, для цього працює аеророзвідка, працює артилерія, працюють танки. Все робиться для того, щоб максимально захистити життя і здоров'я наших військовослужбовців. Для нас це перший пріоритет. Якщо ми говоримо конкретно про Іванівку, то ця операція у нас тривала майже 3 доби. Отак от поетапно наші сили заходили в кожен двір, в кожен будинок, в кожне приміщення, перевіряли, зачищали і ліквідовували ворога або брали його в полон, якщо він виявляв таке бажання або був поранений.
Денис, потери з української сторони є?
У нас є поранені, але загиблих немає, слава Богу.
Давайте немного о стратегическом значении Ивановки. Вы немного об этом сказали. Какое оно имеет значение? Ну и по карте видно, что удалось взять под контроль территорию за рекой Волчи. Какую роль она играет в обороне, я так понимаю, серьезную?
Так, насправді ширина цієї річки, конкретно біля Іванівки, вона не дуже велика. Але тим не менш, вона зіграла, ну таку, знаєте, це як природній бар'єр, ми це називаємо. І він не дозволяє ворогу просто так просунутись. Дуже довгий період часу якраз лінія оборони, ну, зараз вона не існує в такому уявленні, як це було, наприклад, у 2022-2023 роках. Тим не менш, лінія оборони така у нас проходила якраз вздовж цієї річки. Вона дуже допомагає захищати наших бійців, захищати сам населений пункт і слугує, можна сказати, такою, знаєте, як місцем, де ворог, тим не менш, якось, навіть коли він накопичується і рухається великими силами, він все одно витрачає час на те, щоб подолати цю річку. Він намагається її перейти або вплав, або використовує якісь додаткові засоби, навіть човни ми бачили, якісь саморобні. Ми бачили, коли ворог робив канатні переправи через цю річку. Це все займає певний час і дає можливість легше ліквідувати ворога ще на підходах до наших позицій. Сама Іванівка. Якщо ми подивимося на карту, Іванівка – це якраз такий населений пункт, який відкриває ворогу дорогу на трасу, яка веде до населеного пункту Покровське. Це вже достатньо великий населений пункт, і він теж має для ворога стратегічне значення, оскільки від цього населеного пункту йде розвилка на інші великі вже прям населені пункти, такі як Васильківка, Синельникове, а відповідно до того вже на або Павлоград, або на Дніпро. Угу. Тому це такий пазл, можна сказати, і ворог намагається зараз його зібрати. Наразі ворог не припиняє спроби зайти надалі в Іванівку. Час від часу малі піхотні групи заходять в населений пункт, так, але успішно знищуються. Ми навіть бачили відео, де ворог заявляє про взяття населеного пункту під свій контроль, але спростовуємо цю інформацію, оскільки відео було знято, скоріш за все, навіть не в межах Іванівки.
Угу. Какие-то нові підходи или технології в час зачистки цього села ви использовали? Війна длиться вже доволі довго, да, і штурмові дії, вони відбуваються з української сторони теж все це час. Що-то новеньке було?
Інноваційні методи залишимо поки без коментарів, але зазвичай це виглядало здебільшого, як ми собі уявляємо. Рухається декілька груп піхоти, кожну з них супроводжує по декілька розвідувальних дронів для того, щоб контролювати ситуацію з неба. Попутно їх супроводжують FPV-дрони для того, щоб дуже швидко нанести удар у разі виявлення групи противника. Також до цього опорні пункти в межах населеного пункту Іванівку зачищали танкові підрозділи наші.
Взяла ваша бригада в плен 19 російських воєнних. Что-то необычное заметили в их подготовке, экипировке, снаряжении, в чем угодно?
І разючих відмінностей ми не помітили. Здебільшого екіпіровані вони, не сказати, що прям добре, але, і знаєте, оцей наратив поширювати ми також не будемо, про те, що так звані чмоні і тому подібне. Ворог сильний, ворог навчений, ворог підготовлений. Має достатньо засобів зв'язку. Єдине, що що відмічало більшість полонених, це те, що у них були великі проблеми з постачанням продуктів, тобто БК, боєкомплект, їм скидували за допомогою дронів, або так звані мули приходили і доставляли потрібний їм запас боєкомплекту. А от з поставками води і харчів у них були проблеми. Це відмічали майже всі полонені. От більшість з них прийшли і підписали контракт зі Збройними силами Російської Федерації через те, що мали, скажімо так, відправлятись у місця не столь віддалені. Частина з них відверто каже, що прийшла через фінансові труднощі, і тому вирішили підписати контракт зі Збройними силами Російської Федерації. Всі полонені – це полонені з 228-го штурмового полку 90-ї танкової дивізії Збройних сил Російської Федерації.
На одному з відео, яке опублікувала ваша бригада, один із пленних зачитав строки із стихотворення Тараса Шевченка «Заповіт». Він откуда його знав, судя по всьому, по пам'яті? Це що, закупірена частина Донецької, Луганської областей?
Ні, оцей полонений, який читав вірш, уривок вірша Шевченка, він казав, що він має родичів в Україні. Казав, що приїжджав сюди, відпочивав. Наскільки я пам'ятаю, це чи його бабуся, чи тітка. Тобто доволі близький родич. Попри це він взяв зброю в свої руки і вирішив вчинити зло, вирішив вбивати українських людей. І фактично вбивати своїх родичів.
Освобождати їх, так сказати, да, як вони говорять?
Так.
Денис, спасибо вам большое за ваше время. Денис Бобков, лейтенант, начальник отделения коммуникации 37-й отдельной бригады морской пехоты. Бригада освободила село Ивановка на стыке Александровского и Покровского направлений. Спасибо за ваше время. Присоединяется к нам военный политический эксперт Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Юрий, сейчас мы слышали подробности освобождения села Ивановка на стыке двух направлений, Покровского и Александровского. Довольно немаленькая зона освобождена стала, синей, около 8,5 квадратных километров, если верить карте Deep State. Значение вот этой вот контратаки, с вашей точки зрения, сейчас, ну и куда там Россия стремилась? Там вот такой же плацдарм формировался, да, мы потом видели неоднократно, что эти плацдармы расширяются и куда-то лезут.
Ну да, конечно, был один из плацдармов. Видите, вот на этой карте очень хорошо видно, особенно если показать ее в более мелком масштабе, было очень хорошо видно, что вот такие выбросы российских территорий, которые контролирует или пытается контролировать российская армия, да, здесь на этом направлении таких выбросов немало, это... В общем, это означает, что наступление в западном направлении, наступление на запад в Днепропетровской области и на севере Запорожской области, да, это стратегическое направление действий российской армии. Но вот освобождение Ивановки и освобождение определенного участка территории, он здесь на этой карте закрашен синим цветом, да, наверное, где-то, в ширину, вот как я понимаю, в глубину, точнее, это порядка, от полутора до двух километров, Ну и, наверное, чуть где-то, наверное, порядка 4-5 километров вот по широкой диагонали, да. Это не очень много, но это означает, что далеко не все удается российским генералам, которые, конечно, рапортуют, докладывают Путину о своих успехах, о том, что они идут от победы к победе, но это не более чем попытка этих генералов, ну, оправдать то, что планы, которые были созданы, которые были приняты и в начале этого года, и, наверное, они корректировались, но тем не менее, планы-то были очень крупные, очень серьезные, а исполнение этих планов, ну, далеко не такое, каким его хотели бы видеть в Москве. И вот это конкретный пример того, что вооруженные силы Украины не просто сопротивляются в обороне, но могут наносить, но ведут то, что военные называют активной обороной, то есть контратакуют и могут контратаковать в ряде случаев успешно.
Обостряется ситуация вокруг Гуляйполя, тоже я сошлюсь на данные Deep State. Очередное продвижение на север от этого города, и уже, я не знаю, вырисовывается, не вырисовывается осада этого города. Что битва началась за Гуляйполе. Юрий, как вы оцениваете вот эту вот ситуацию? Были оптимистичные сообщения от того же проекта Deep State, что там поставили новые рубежи обороны. Наверное, поставили их на восток непосредственно самого города, а на север ситуация продолжает обостряться.
Видите, мы же не знаем, где конкретно были поставлены рубежи обороны. С одной стороны, казалось бы, такие рубежи должны быть созданы вокруг Гуляйполя, точнее, должен быть еще более укрепленный район, ведь Гуляйполе само по себе, ну, это большое село или это поселок городского типа, маленький город. Но главное заключается в том, что вокруг него или в нем самом выстроен мощный укрепленный район вооруженных сил Украины. И, собственно, вот наличие этого района, укрепленного района и, соответственно, опорного пункта для действий ВСУ мешает русским продвигаться на запад вот в этой части Запорожской области. Без взятия Гуляйполя, без ликвидации укрепленного района это сделать невозможно. Ну, логика подсказывает, что с одной стороны нужно укреплять и без того укрепленный район. Значит, вот эту систему фортификаций, которая там создана, систему блиндажей, там, опорных пунктов и так далее. Но вместе с тем, опять же, та же самая военная наука, она просто диктует, что должны быть выстроены и запасные, вторая линия обороны. Никогда одну линию обороны никогда не строят. Ну, то есть можно строить, но это, в общем, ну, я бы сказал, неэффективное занятие. А должна быть выстроена многоэшелонная оборона, соответственно, новые рубежи обороны должны учитывать самый плохой вариант. Но военные всегда рассматривают ситуацию, рассматривают в качестве основного варианта самый плохой. Потому что если события идут в лучшем варианте, ну, значит хорошо, значит повезло. Но нельзя никогда игнорировать, что события могут пойти по самому плохому варианту, и военные, в общем, ну, это азбука военного дела, должны исходить именно из такого соображения, из таких соображений, а значит, нужно выстраивать рубежи обороны к западу от Гуляйполя, с тем, чтобы, если придется вооруженным силам Украины его оставить, ну, значит, враг не должен пройти дальше достаточно серьезно. Достаточно серьезно. Значит, он должен уткнуться в новую линию обороны. Вот я так это понимаю.
Проект Deep State подсчитал, сегодня первый день зимы, что в ноябре Россия оккупировала 505 квадратных километров украинской территории. Это почти вдвое больше, чем в сентябре этого года. Больше всего Россия продвинулась в районе как раз Гуляйполя, 40% всех продвижений. При этом на отрезок от Гуляйполя до Орехова относится только 16% штурмовых действий. Трудная ситуация, естественно, в районе Покровска и Мирнограда. Туда относится около 32% всех атак российской армии. На остальных направлениях без особых аномалий, за исключением Северска, где тоже произошла активизация России. Сейчас она, эти вот малые пехотные группы забегают уже в городскую черту. Всего за ноябрь, подсчитали в Deep State, россияне провели 5990 штурмовых действий. С ноября прошлого года больше было только в прошлом декабре. Вот это видно сейчас на графике, который продемонстрировали в Deep State. Ну, а в этом году это пока что самый большой месячный показатель. Юрий, в связи с этим у меня такой к вам вопрос. И российская делегация на переговорах, и американские переговорщики уже заявляют украинской стороне, что Россия может воевать вечно. И мы видим, да, сравниваем сейчас, что и в прошлом году достаточно сильная активизация была, большое количество штурмов захвачено, много территорий. И вот обсуждаем в конце уже 2025 года, сколько Россия там захватила и так далее. Как вы прокомментируете этот тезис? Россия может воевать вечно.
Ну, вечного ничего вообще не бывает, тем более на войне. Что касается России и вот этого тезиса, который продвигает группа Виткофа, ну, Виткофа и Венса, это, ну, вообще говоря, это абсолютно неграмотное в военном... Да и с точки зрения здравого смысла, и с точки зрения военного, и с военно-экономической точки зрения совершенно неграмотное положение. Неграмотное, потому что, ну, видите, я бы сказал так. Если во главе России стоит некая группа, способная проводить рациональную политику, а рациональная политика означает взвешивание плюсов и минусов, то войну давно уже нужно было прекратить. Что такое 500 квадратных километров? Ну, вообще говоря, в этом году Россия, вот по подсчетам, если добавить ноябрьские вот эти цифры, 500 квадратных километров, значит, Россия заняла 3,5, примерно 3,5, может быть, чуть больше, 3,5 тысячи квадратных километров. Ну, сопоставьте это с площадью даже неоккупированной части Донецкой области, это около 7 тысяч километров. Ну, тогда ответ будет очевидным. Да, Россия, если она двигается такими темпами, может через 2 года занять Донецкую область. Но вообще говоря, вот такой подсчет квадратных километров – это, ну, очень грубый индикатор, очень грубый показатель, потому что квадратные километры, те или иные участки территории имеют самое различное стратегическое значение. Одно дело взять небольшой район, ну, в качестве примера, ну, тот же самый вот этот пояс, пояс укрепленных районов, Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. Общая площадь, наверное, этого пояса, ну, значит, с учетом там площади городов и прилегающих районов, невелика. Но стратегическое значение этого будет очень большое. Другое дело взять под контроль, ну, допустим, значительную территорию вот к западу от Гуляйполя, ну, в той же Запорожской области. Это, ну, сравнительно мало населенные степи, равнина, сельскохозяйственный район. Но, ну хорошо, ну взяли, а дальше что? А что дальше с этим делать? Все равно придется, если события будут развиваться по плохому для Украины сценарию, все равно придется русским утыкаться в какие-то укрепленные районы, в районе Орехова, Степногорска уже они уткнулись туда и так далее и тому подобное. То есть это не не показ... это очень грубый показатель, площадь, занятая площадь, но тем не менее, вот просто сравнение площади, которую русские хотят получить вот так просто по щелчку пальцев, они хотят получить всю Донецкую область. И, значит, вот то, что они могут занять вооруженным путем, ну, не случайно они требуют всю Донецкую область просто отдать им и все. Потому что они понимают прекрасно, для этого в Кремле хватает все-таки здравого смысла, что занятие военным путем всей Донецкой области обернется очень тяжелыми минусами. Другое дело... в какой мере в Кремле способны, значит, вот сопоставлять плюсы и минусы, я боюсь, не очень, потому что правящая группировка, она одержима, и прежде всего Путин одержима тем, чтобы превратить Украину в, ну, в российский протекторат или просто проглотить ее. Это идея фикс Путина, которую он хочет реализовать, но я думаю, что вряд ли он сможет это сделать. Значит, теперь Витков, ну, Витков как человек, или там Витков плюс Венц, они же не военные, они же люди совершенно другого склада, они вообще плохо понимают. Вот спросите, можно спросить Венца, знает ли он, где находится там, скажем, Краматорск или Славянск или Запорожье. Этого он не знает, он может слышать о том, что Запорожье – это крупный промышленный центр, там много интересных активов, очень хорошо бы на эти активы прикарманить, прибрать к рукам, но разбираться в том, сколько потребуется русским, значит, солдат, артиллерии, ракет, бомб и так далее, для того, чтобы попытаться захватить Запорожье, это не его проблема, это... чего-то от него абсолютно далекое. Поэтому разговор-то должен идти не с... На самом деле разговор должен идти не с политиками в Соединенных Штатах, вот этой категории политиков, а с военными, которые понимают смысл того, что происходит на поле боя. Военные могут по-разному отвечать на те вопросы, которые им будет задавать тот же Трамп, я имею в виду американские военные. Но Трамп, я думаю, не задает им таких вопросов. Ему хочется совершенно другого, ему хочется войти в историю, во что бы то ни стало. Но, повторяю, вопрос на самом деле вопрос заключается в том, готова ли Украина во что бы то ни стало защищать свою позицию. Защищать позицию, которую декларирует Киевская, которую декларирует руководство Украины. Нет, мы не готовы отдавать нашу территорию. А в самом деле, а почему должны отдавать? Ну почему должны отдавать? В истории известно много примеров того, что территории, которые были теми или иными странами потеряны, они потом возвращались. Возьмите историю с Нагорным Карабахом, или как просто Карабахом, как теперь его называют в Азербайджане. Ну и массу других примеров можно привести. Вопрос, повторяю, способности руководства политического класса Украины и общества, граждан Украины, отстаивать ту позицию, которую они считают правильными. Правильный. Пока эта позиция формулируется так: нашу территорию мы отдавать не будем. Ну, по крайней мере, не будем отдавать, значит, дарить России, признавать ее, значит, право на оккупацию этих территорий, на включение в состав Российской Федерации и так далее. Взять и вернуть эти территории сегодня военным путем Украина, скорее всего, не может. Это тоже правильно. Значит, нужно замораживать эту ситуацию и восстанавливать экономику, восстанавливать армию, прежде всего, с помощью, ну, желательно, конечно, с помощью западных союзников, европейцев, прежде всего. Но ведь у Украины есть собственные резервы, собственные ресурсы, которые можно и нужно, наверное, использовать.
Касательно переговоров, которые прошли, вот была встреча во Флориде в это воскресенье украинской и американской команд. Секретарь СНБО и глава украинской делегации Рустем Умеров назвал переговоры во Флориде с американскими представителями сложными, но продуктивными. Позже он доложил президенту о результатах. Цитата. «Завершили сложную, но продуктивную сессию переговоров во Флориде. Есть ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира. Благодарны США за мощную поддержку, реальную заинтересованность в общем результате. Впереди еще много работы. Продолжаем консультации и согласование дальнейших шагов ради мира для Украины». В то же время спикер Путина Песков сообщил, что уже во вторник Стив Уитков приедет к Владимиру Путину, и они что-то обсудят. Юрий, это как? Не пойму, а чем Уитков приедет к Путину, если нет согласованной позиции, ну, судя по, со слов Рустема Умерова, Украины и США?
Уитков приедет к Путину для того, чтобы согласовать позиции Соединенных Штатов и Москвы, так, ну, то есть администрации Соединенных Штатов и Кремля по поводу того, что делать дальше, как строить отношения с Украиной. Собственно, в этом задача Уиткова. Встреча во Флориде, как я понимаю, позволила сторонам достаточно ясно изложить свои позиции. Не знаю, были ли использованы так называемые запасные позиции, но у каждой стороны, если она грамотно готовится к переговорам, есть задекларированные позиции и есть запасные. То есть определенные шаги, на которые в случае чего значит, делегации, дипломаты там и так далее могут согласиться. Это нормальная ситуация. Ага. Значит, но мы не знаем, я, например, не знаю, да и никто не знает, о чем, собственно, договорились, о чем смогли договориться, о чем не смогли договориться. То, что пишут газеты, выглядит достаточно сложно, потому что ключевые говорят о том, но это те утечки, которые сознательно или несознательно пущены были в газеты, в средства массовой информации, говорят о том, что есть несколько вопросов, ключевых вопросов, по которым согласия достигнуто не было. Это территориальные проблемы, то есть уйдет ли вооруженные силы Украины, уйдут ли они с территории, с незанятых территорий Донецкой области, это первое. Второе, гарантии безопасности. Но об этом особый разговор. И третий момент, это, как я понимаю, опять же, если верить газетчикам, значит, это порядок и сроки выборов в Украине, президентских, ну, президентских и парламентских выборов в Украине. Вот, значит, по этим ключевым позициям согласия не было. Отсюда, как я понимаю, поездка, срочная поездка Зеленского в Париж, к Макрону, значит, с тем, чтобы договариваться о том, а что делать, ну, по крайней мере, советоваться о том, что делать, если, значит, Уитков и Путин договорятся о чем-то, что неприемлемо для Украины. Вот в какой мере Украина может рассчитывать на помощь европейских союзников в том случае, если Вашингтон начнет выкручивать руки. Вот, как я понимаю, ситуация выглядит таким образом. Но теперь гарантии безопасности. Знаете, вот вчера, нет, не вчера, 29 числа была опубликована статья Валерия Залужного. Она так называется «Политика и война». Реалии и ожидания, вот так, по-моему, реальности и ожидания. Вот там он пишет в том числе и о гарантиях безопасности. Он пишет о том, что гарантии безопасности действительно реальны. Это вступление Украины в НАТО, это ядерное вооружение Украины и развертывание на территории Украины значительного крупного контингента войск, способного сдержать российскую агрессию. Но он пишет совершенно определенно и правильно пишет, ну, то есть, к сожалению, правильно, что ни одно из этих условий, ни одна из этих гарантий сегодня не реализуема. Об этом не может быть речи. Речи об этом не идет. Значит, если таких гарантий нет, то все остальное, все эти, значит, какие-то заявления, подписанные, не подписанные, это все не более чем листочек бумаги. До тех пор, пока не будет реального военного, ну, например, реального военного присутствия западных государств на территории Украины в рамках НАТО или не в рамках НАТО, неважно. Но все остальные заявления о гарантиях – это сотрясение воздуха.
Тем временем в Украине происходят кадровые перемены и деятельность, активность украинского президента. Он встретился с министром обороны Денисом Шмыгалем и руководителем ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым. После встречи с главой Минобороны написал Зеленский следующее. Доклад министра обороны, несколько ключевых элементов. Уже пора менять базовые документы по обороне Украины, в частности, план обороны нашего государства. Ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами. Юрий, как вы думаете, что это за новый план обороны и какой, судя по всему, был у Украины план обороны?
Ну, какой был план обороны, мы не знаем, потому что план обороны – это совсекретный документ. И, ну, в любом государстве, в тех государствах, в которых такой план существует, он находится за семью печатями. Но, кстати говоря, я должен сказать, что любые планы обороны, они действуют, или планы войны, как угодно, они действуют до того момента, когда война начинается. Потому что потом это тоже, ну, достаточно хорошо известная ситуация. Значит, после того, как война началась, все планы наступления, обороны, чего угодно, они могут оказаться совершенно неосуществимыми, и приходится все время решать задачи управления войсками, исходя из конкретной ситуации, которая складывается на поле боя. Значит, поэтому сказать о том, что имел в виду президент Зеленский, говоря о необходимости разработки нового плана обороны, я не знаю. Но известно другое. Украина ведет так называемую стратегическую оборонительную операцию. Эта операция хорошо разработана, ну, принципы такой операции хорошо разработаны в книгах, в учебниках, изучаются в академиях и даже в военных училищах. И нужно сказать, что эти принципы включают в себя самые разные моменты, в том числе так называемое стратегическое отступление. Это означает, и об этом, кстати говоря, ну, он не употребляет этого термина, я имею в виду генерал Залужный, который вот в этой статье, но он говорит о том, что нельзя держаться за символические объекты, символические географические и культурные объекты. Нужно исходить из участков местности. Ну, то есть, грубо говоря, строить оборону, строить рубежи обороны в зависимости от рельефа, от массы всех условий, которые обеспечивают эффективное противодействие войскам противника, наступающим войскам противника. Это правильно. Это, в общем, положение, не вызывающее сомнений. Значит, будет ли какой-то смысл в разработке нового плана обороны и сколько времени потребуется на разработку такого плана? Нужно, как я понимаю, задача, стоящая перед вооруженными силами Украины, состоит в том, чтобы остановить по возможности наступление русских. И если это не получается, значит, нужно отойти на те рубежи обороны, которые наиболее пригодны для этих целей. Ну, вот это простая логика, понимаете? Ну, вот так, наверное, обстоят дела. Что касается разговора Зеленского со Шмыгалем, ну, не знаю, о чем они говорили.
Угу. Ну, наверное, апгрейднуть решили вот этот вот план, исходя из новой конфигурации линий боевых действий, ну и геополитических разных факторов. У нас несколько минут осталось с вами. Юрий, хочу вас еще спросить об атаках Украины на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. Возмутились в Казахстане, призвали Украину прекратить атаки на Черноморский терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, который обрабатывает более 1% мировых поставок нефти. После того, как серия дроновых атак остановила экспорт и серьезно повредила инфраструктуру загрузки. В МИД Украины отметили, что никакие действия украинской стороны не направлены против Казахстана или других третьих сторон. Зато все усилия возложены на отпор полномасштабной российской агрессии. Ну и подобная ситуация случилась и с Турцией. Сообщалось, что в пятницу в Черном море в результате внешних ударов побережья Турции загорелись два подсанкционных танкера. Турецкое правительство отреагировало на эти атаки морских дронов на два нефтяных танкера. Прямо речь, эти инциденты, произошедшие в исключительно экономической зоне Турции в Черном море, создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды в регионе, отметил представитель турецкого МИДа. Юрий, к вам такой вопрос. Это делается специально, чтобы страны-партнеры Российской Федерации, партнеры, я имею в виду торговые партнеры, да, которые торгуют и покупают российские нефть и являются вот такими лазейками для поставки подсанкционных товаров, давили на Кремль?
Ну, наверное, да. Хотя я бы здесь вот что сказал. Что касается Казахстана и Турции, которые возмутились действиями Украины, мне кажется, что они для начала должны возмутиться действиями России, которая сознательно и жестоко уничтожает не только военный потенциал Украины, но и гражданский потенциал, все системы жизнеобеспечения, экономики и так далее. Вот это первое, что я бы сказал. Значит, пусть в этом самом Акорде, это дворец президента Казахстана, и в Турции подумают об этом. Это первое. Второе, война есть война. Если поставки значит, эти самые транспорт нефти через Черное море содействует российской экономике, а почему Украина не может его атаковать, эти транспорты? Но пусть те компании, те страны, которые предоставляют свой флаг для танкеров, которые перевозят российскую нефть, пусть они подумают о том, насколько эта позиция обоснована в политическом и моральном отношении. Но если говорить о практике, такая вот эти действия Украины действительно могут серьезно осложнить экспорт российской нефти, но со всеми вытекающими из этого последствиями для России. Теперь, что касается КТК, тут, конечно, вопрос в том, что КТК – это не российская компания, это Каспийский трубопроводный консорциум, это международная компания, которая транспортирует, перевозит казахстанскую нефть, это правда. Но, во-первых, в КТК есть серьезное присутствие российского капитала. Это тоже верно. Российский капитал просто является законной целью для ударов Украины, о чем речь. И вообще, вы знаете, вот эта позиция, она вызывает у меня самые серьезные сомнения, потому что война есть война. И если война – это не вздохи на скамейке, понимаете? Это жестокая вещь, и пусть партнеры России думают о том, что их активы могут попасть под удары. Но это нормально.
Спасибо. Спасибо вам большое, Юрий. Военный политический аналитик Юрий Федоров был вместе с нами. Спасибо за ваше время. Были рады вас видеть. В конце расскажем последние новости из Краматорска. На центральном рынке города вспыхнул масштабный пожар. Это произошло после российского удара в субботу днем. Сгорели 30 торговых павильонов, а местная жительница получила ранение. Об этом сообщил начальник Краматорской военной администрации Александр Гончаренко. Сейчас предприниматели разбирают завал, убирают мусор, спасают товар и продолжают работать. Во время пожара на место приехал наш корреспондент Сергей Горбатенко. Вот что он увидел.
Ви скільки вже на ринку торгуєте?
25 років.
Ви це 25 років торгували?
Так, і все згоріло. Спасибо рашистам і вибачаюсь. Оце моє місце.
Це пошкоджене.
Оце мої загнуті ці контейнера, оце теж все. Все пошкоджене.
А ви чим торгували?
Жіночим. Все жіночим, все згоріло.
Друзья, спасибо, что были с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка Донбасс. Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске Донбасс Реалии и подписывайтесь там на нас. Ставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели, если хотите сказать нашей команде спасибо. Еще раз спасибо вам, что смотрели нас. Удачи и до завтра.